Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В прямом эфире программа «Честное мнение». Меня зовут Тимофей Обухов. Сегодня батюшка Серафим Саровский с его «Радость моя, Христос воскресе!» С советом стяжать дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. С целью христианской жизни стяжания благодати Святаго Духа, с его прощением людей, причинивших ему зло. Примером святых легко восхищаться, а попробуй-ка, иди, сделай, повтори, исполни. И все же, может быть, в вашей жизни советы преподобного Серафима Саровского сыграли добрую роль, или вы видели, как вокруг человека, который стяжал дух мирен, люди спасались и становились лучше. Друзья, сегодня вот батюшка Серафим нам привел гостя. Юрий Юрьевич Воробьевский. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Писатель, тележурналист, а теперь еще и видеоблогер. Юрий Юрьевич, очень рады вас видеть. Прежде всего, неожиданно. Но и самое главное, что тема ведь вам очень близка. Ведь Серафим Саровский в вашей жизни – это вот прямая связь.
Есть такие святые, с которыми складываются личные отношения у человека. Вот батюшка Серафим, конечно, так Господь управил, что еще в 90-е годы стал я членом совета попечительского по восстановлению канавки. Ну, моя задача была, конечно, такая сугубо информационная поддержка. В итоге родился фильм, который называется «Дивеевская тайна». Ну и регулярно мы вот в программе, телевизионной программе «Русский дом», она в то время выходила в Москве, давали сюжеты по ходу восстановления канавки. И вот там, может быть, даже первый в моей жизни был опыт, когда я видел, как вот люди еще 90-е годы, маловоцерковленные, но что-то коснулось сердца. Они узнали, что канавка, почему-то через нее, как говорил батюшка, антихрист не перейдет. Предложили свою помощь, кто-то материальную, кто-то просто физический свой труд. Хотя вот в то время, как батюшка завещал, копали канавку имени матушки, сами монахини. Но была масса вспомогательной работы. И вот я как сейчас помню, какой-то парень с наколками, я, говорит, был бармен. Вот услышал об этом, пришел туда, и вдруг вот я его там раз за разом встречал, и вдруг постепенно я от него начинаю слышать такие духовные рассуждения какие-то, какую-то такую духовную внимательность, которой очень многие лишены. Он, например, говорит, вот смотрите, Юрий Юрьевич, вот матушки вышли копать вот в этот, на этом краю канавки, с молитвой, естественно, как положено. А вот там, с другой стороны, примерно километр, в это время в инвалидной коляске сидит алкоголик, ну просто бесноватый человек. Он их не видит, он не знает, что они выходят туда. Но вы подумайте, он говорит мне, что происходит. Он, как только начинается здесь молитва, он начинает потоки мата, жуткой ругани изрыгать там. И вот человек начинает что-то понимать, что рядом какой-то тонкий мир существует, что существует какое-то такое запредельное зло, действительно, нечеловеческое. Вот этот вот опыт такого преображения, опыт того, что самых простых людей, которые пока даже еще каких-то подвигов духовных не совершили, но вдруг касается благодать Святого Духа, а ведь если это спроецировать на значительные вот части нашего народа, я чаю этого, что это когда-нибудь произойдет, пока это все-таки не произошло. Какие-то были такие вот надежды, вот рубеж 90-х годов, такой энтузиазм, полные стадионы, да, полные стадионы, какие-нибудь там, ну, православные престарелые писатели выходили, что-то рассказывали такое, уж не сказать, чтобы что-нибудь там супер такое яркое, и вдруг целые стадионы собирались. Потом пошло на спад. Что-то ожидали, что что-то вот произойдет. Прямо чуть ли не православное царство на днях вернется.
Воцарится.
Не произошло, да. Но это вот отдельный разговор. А что касается вот благодати Святого Духа, конечно, это самое главное, что только может быть в человеческой жизни, в человеческом опыте. Я вот недавно был в дальних скитах. Не буду говорить где, не надо этого говорить. Посмотрел и был поражен, вы знаете, вот, ну где только не был, и на фоне, в других местах, а тут девицы, ну совсем молодые девчонки, понятно, что все городские, но там кто-то вот первый год, кто-то уже около 15 лет, глубокий лес, глухой, с одной стороны болото, ну вот сейчас там, понятно, зимник, оно замерзло, можно проехать, с другой стороны река, Ну, понятно, что нет электричества, но сотовой связи, это даже об этом смешно говорить, там, быт. Мало того, что быт, как все это выдержать? Холод, зима, понятно, проблема отопления, но главное не в этом. Главное, что Иисусова молитва идет. 1000 поклонов в день. Я подумал, мои дети смогли бы? Нет. А почему они не смогли? Вот какой-то вот только вот благой помысел в человеке возникает, вот оказаться там, постараться послужить Господу. И Господь дает вот эту благодать. Конечно, без благодати они там не могли бы жить. Невозможно там жить. Приезжают люди из Абхазии, с Афона, тоже пытаются там подвязаться. Нет. Тоже вот люди имеют какой-то уже опыт. А вот этим девчонкам дано. Ну почему? Ну, наверное, вот за чистоту, за эту. Как ведь батюшка Серафимушка говорил, девственность – добродетель до небес. Вот так он тоже, ведь у него было особое вот к этому отношение. Он же устраивал именно девичью киновию, чтобы одни девственницы. Ну, действительно, вот во образ Матери Божией. Вот эта сила, которая есть вот в этих лесах и в других местах, это сила потрясающая. Это люди, действительно, которых коснулась благодать. А вообще, вы знаете, я вот, может быть, об этом книгу напишу. Столько много в нашей жизни, в нашей истории и в нашей современной жизни, столько происходит иррациональных вещей, которые невозможно объяснить ни с помощью какой-нибудь научной там, исторической концепции. Вообще, вот эта прокрустова ложа концепции, а нигде концы с концами не связываются, потому что в человеческой жизни действуют два важных разнонаправленных фактора. Это наваждение, как такая антиблагодать дьявольского воздействия на человека. Кстати, вот вам пример этого наваждения. Россия. Россия начала 20 века. Наверное, самая успешная страна в мире. Самое динамичное развитие, даже берем материальные моменты, самое динамичное развитие хозяйства, промышленности, блестящая культура, царь, ну,
великий. Мы очень много об этом говорили, да, в том числе в нашем эфире, развея вот эти мифы.
Но возникает вопрос, а почему именно в этой стране происходит революция? Не где-то там, где тонко там рвется, а здесь, ну да, воюющая страна. Но ведь не было здесь, такой был запас прочности, что не было здесь таких проблем, скажем, с продовольствием, как в той же Германии, например. Не было этого. И вдруг это происходит. Почему? Ну, неужели движущая сила рабочий класс? Группа террористов. Ну, действительно, демоническая сила. Наваждение. Нечто иррациональное происходило. Вот такие факты в истории достаточно много.
Это одна сила.
А с другой стороны, конечно, действует в мире благодать Божия, которую можно стяжать и которую только мы и держимся. Да весь мир сейчас готов разорвать только за то, что вот мы православные, там, как они говорят, ну, все мы здесь русские, весь мир так говорит, готов просто от ярости разорвать. А и вроде бы по рациональным-то, опять-таки, параметрам и силы не равны. Они могут. Ну да, у нас тяжелая ситуация, конечно.
Непростая.
Очень трудная ситуация.
Но тем не менее,
у них-то иногда мы говорим, ну все, некоторые, ну все, конец, кранты, как говорится. Угу. А у них-то, у этих людей, у которых там все просчитано на компьютерах, сами деньги печатают, сами на эти деньги покупают весь мир, пятую колонну, а не получается. А что-то держит.
Что-то не учитывают.
А какие-то, да, не учитывают всего-навсего фактор Бога. Да. Ну, действительно, есть такие вот форпосты и в Уральской тайге, и на Афоне за Россию особая молитва идет.
Юрий Юрьевич, ну вот вы сами сказали, я на самом деле один из вопросов у меня возник, который напишите ли, когда напишите про такие места, прочитаем ли мы в ваших книгах, тем более, что вы ведь тоже не просто так в Екатеринбурге в эти дни оказались, впереди выставка, на которой вы, во-первых, будете выступать, проводить лекции, встречи творческие, рассказывать о своих трудах. Вот один из дней, уже завтра, буквально вечером, мы приглашаем екатеринбуржцев, прежде всего, конечно же, и на саму выставку, и к вам, для того, чтобы послушать вас.
Завтра как раз будет презентация вот этого моего нового проекта под названием «Видеоблог». Действительно, вот я по благословению, честно говоря, я не очень люблю телевизионные всякие дела и проекты, хотя в свое время работал на Первом канале.
Тележурналист.
Была, ну да, вот у меня была вот эта программа «Черный ящик» еще в начале 90-х. Это, по сути дела, была первая у нас ласточка в жанре журналистских расследований, острые темы и так далее. Вот сейчас уже на каком-то новом витке своего понимания тех процессов, которые происходят. Конечно, уже с духовной подоплекой. Я сейчас возвращаюсь к этому названию даже. Видеоблог так и называется. «Черный ящик. Тайное ведение с Воробьевским». Вот «Черный ящик» тогда в 90-е годы, эта программа, название такое родилось. Что-то происходило катастрофическое. Советский Союз распался. Техногенной катастрофы, всякие самолеты падают, и постоянно это звучало. Но вот расшифровка «Черного ящика» покажет нам суть этой катастрофы, что произошло. Mm-hmm. И тогда я подумал, на самом деле «Черный ящик» – это человеческая душа. Потому что самые главные катастрофы происходят в человеческой душе, а потом они уже проецируются на межнациональные конфликты, на межрелигиозные, на вот, техногенные, на какие угодно. Вот тогда эта программа началась, а сейчас такая вот была поставлена задача все-таки выйти вот за пределы своей аудитории, которая существует за эти годы, создана, выйти, может быть, на молодежную аудиторию, угу. Потому что это динамичный темп, это 15-минутные ролики каждые две недели. Вот сегодня как раз 15 число.
Чему мы, посвящена?
Сегодня у нас война символов. Вот мы об этом чуть обмолвились уже, да. Война символов как раз вот поводом стал факт, который, ну, о нем говорили, но как-то, мне кажется, недостаточно. Вот недооценили, как всегда, символизма момента. Когда вот этот обрушился мост в парке Горького в Москве, кто-то обратил внимание, что вот эта пятиконечная звездочка пустотелая, перевернутая пентаграмма, а в ней, как в прицеле, прямо вот государственные символы России, которые были в то время на мониторе. То есть все это вот укладывается в такую...
Ну, как-то мимо прошло, честно говоря.
Да, наверное, вот в том-то все и дело, что, к сожалению, у современного человека, и даже порой у людей, себя называющих православными, атрофировано символическое, вот, символическое мышление.
А это
наши предки... Это важнейшая вещь. Это важнейшая вещь, потому что вот сама этимология греческого слова «символ» – «соединяю». С чем соединяется наша душа, наше сознание? С незримой реальностью. В том-то и дело, что проблема современного человека состоит в том, что он не видит того, что Господь протягивает ему руку с одной стороны, а с другой стороны, этот человек, может быть, уже заползает в карман дьявола, дьявол его подтаскивает в свой карман, сажает в свой карман, а он из этого кармана кричит, что за там, православные повыдумывали, какие-то бесы, какие-то масоны, какие-то, что за ерунда такая.
Тайные движения, как, ордены непонятные.
Ну да, как говорил Гёте, обыватель не замечает дьявола даже тогда, когда тот держит его за глотку. И это так оно и есть. Так вот, я сейчас тоже пытался как-то чуть-чуть обострить вот человеческое восприятие в этом плане с помощью вот этого 15-минутного ролика. Действительно идет информационная война. Надо внимательно смотреть на символы, на гербы. У нас вот кто? Московский наш символ. Георгий Победоносец. Змееборец. Побеждающий змея. А кто наши геополитические противники? Китайский дракон, лондонская виверна, тоже такая специфическая разновидность дракона, лондонский сити, мировой центр финансов, окружен 10 статуями драконов красными. Это территория, на которую даже королева не имеет права без разрешения войти. То есть вот много вот...
Думать надо и задумываться нужно.
Думать надо, да. Мне кажется, вообще вот сама символика нашей государственности, вот сейчас на которую атака, кстати, и шла, она, если она змееборческая по своему характеру, то змееборческой должна быть и наша политика, и наша геополитика, и понимание роли России как силы, может быть, последней большой силы в мире, которая удерживает мировое зло.
Юрий Юрьевич, к сожалению, вот в начале программы, перед тем, как ее начать, за кадром, мы говорили, что 15 минут слишком мало прямого эфира. Вот все закончилось, все лимиты закончились. Вот несколько слов и приглашения для наших союзников.
Да, друзья, приходите на эту выставку, как всегда, ежедневные выступления, в том числе будет, вот помимо «Черного ящика», презентация моей новой книги, которая еще не была в Екатеринбурге. Она называется «На реке Смородине», ну, продолжает некоторые мои темы, в частности, духовные и мистические подоплеки цареубийства. Есть много нового материала, действительно. Ну, а в дальнейшем эти выставки вот, по благословению Святейшего Патриарха, они продолжаются в разных городах. Я отсюда отправляюсь на этот раз в Краснодар, потом в Липецк и так далее.
Зима... География обширна.
Да, зима очень напряженная.
У всех
будет.
Наших зрителей, ну, по крайней мере, большей части будет возможность побывать на этих выставках. Спасибо большое, Юрий Юрьевич. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Это была программа «Честное мнение». Тимофей Обухов и Юрий Юрьевич Воробьевский.
С Богом.